Ростовский областной суд отказался переносить в Москву слушание по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. В Петербурге окончательно остановлено строительство театра песни Аллы Пугачевой. Способны ли российские презервативы составить конкуренцию иностранным? Здравствуйте! Эти и многие другие темы в программе «Время свободы. Итоговый выпуск» за пятницу, 21 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, дело украинской военнослужащей Надежды Савченко будет рассматривать Донецкий городской суд Ростовской области. Такое решение принял Ростовский областной суд, отклонив ходатайство защиты о переносе судебного процесса в Москву. В суде работал наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Вот что он рассказывает.
Адвокат Илья Новиков подавал ходатайство о изменении подсудности дела, которое раньше должно было рассматриваться в Донецком городском суде. Донецк – это маленький городок в Ростовской области с населением 30 тысяч жителей. Он находится одним краем в 5-километровой приграничной зоне, и там действуют очень строгие порядки работы журналистов, например. Поэтому место было раскритиковано стороной защиты Савченко и ею самой за то, что, по мнению Савченко, там невозможно было обеспечить безопасность ни ее жизни, ни жизни ее родственников, сестры Веры и матери, которые должны были посещать судебные заседания. Еще одним фактором, на который указывал адвокат Новиков сегодня, это то, что в отдаленный Донецк очень сложно будет оперативно доставлять свидетелей, а их планируется допросить только со стороны обвинения более 50 человек, и в том числе нескольких засекреченных свидетелей. Доставить их в Донецк, тем более если они проживают в Луганской области, то есть на территории Украины, будет достаточно проблематично, тем более что процедура привлечения свидетелей иностранных граждан, она действительно сложная, она должна проходить, по словам адвоката, через Верховный суд, вот только там может приниматься решение о привлечении в качестве свидетеля иностранного гражданина. Вот все эти факторы заставили адвоката, и Надежда к этому ходатайству присоединилась, заставили просить о переносе судебного заседания по существу в один из районных судов Москвы. При этом сама Надежда Савченко в полной мере поддержала ходатайство, заявила о том, что безопасность в городе, где по улицам ходят вооруженные люди, как она рассказывала, это сепаратисты, которые с территории Украины свободно пересекают границу, а граница там действительно прозрачная. Об этом есть официальное заявление ФСБ по Воронежской области, которое адвокат сегодня тоже представлял. И в том числе в этом городе находится множество людей, которые съехали со всей страны, со всей России, для того, чтобы принимать участие в вооруженных действиях на востоке Украины. Это действительно не является каким-то секретом. В Ростовской области все прекрасно знают, где находятся так называемые лагеря для подготовки ополченцев, где они какое-то время проводят перед тем, как пересечь границу и принять участие в боевых действиях. И Донецк – это одно из таких средоточий добровольцев или не совсем добровольцев, которые идут на восток Украины для того, чтобы воевать. В этих условиях Савченко заявляла о том, что ее жизни будет грозить опасность, если судебный процесс будет протекать в Донецке. Прокурор и сторона обвинения с консолидированным мнением высказались против переноса, заявили о том, что подсудность уже определена, это Донецкий городской суд, то есть там, где, по мнению следствия, Надежда Савченко незаконно пересекла границу, это одно из обвинений, которое ей вменяется. Другое дело, что обвинение в помощи убийства двух российских журналистов, гораздо более тяжкое обвинение, которое также ей вменяется в вину, по мнению адвоката, должно рассматриваться в Москве по месту проживания погибших журналистов. Прокурор заявил о том, что, несмотря на тяжесть преступлений, подсудность вполне определенная, и ее переносить не нужно. Судья за короткий промежуток, буквально за час, вынес решение, оставил подсудность рассмотрения дела Савченко без изменения. Таким образом, дело будет рассматриваться в Донецком городском суде. Адвокат Илья Новиков сразу же заявил о том, что Надежда Савченко сама попросила его не обжаловать это решение, то есть никакого протеста со стороны защиты не последует, поскольку, как он прокомментировал, Надежда хочет, чтобы суд побыстрее начался и побыстрее уже закончился. По мнению адвоката, предварительное заседание, аналогичное тому, которое было ранее в Донецком городском суде, может пройти уже буквально на следующей неделе. После него пройдет некоторый срок, до дней 10 обычно, в среднем, и уже начнется рассмотрение дела по существу. Более того, адвокат выразил почти уверенность в том, что дело будет рассмотрено в очень короткие сроки, буквально за 3 недели. При этом Новиков отметил, что срок, который понадобился для того, чтобы из Донецка переправили дело в Ростов, и сегодня его рассмотрели, обратно отправят в Донецк, это время понадобилось в стороне защиты для того, чтобы лучше подготовиться к заседанию. По его словам, теперь защита и адвокаты, и сама Савченко полностью готовы к тому, чтобы заявить о своей невиновности. Надежда Савченко сегодня в очередной раз сказала, что вину свою она не признает, что дело сфальсифицировано. Приговор, он предрешен, и адвокаты тоже склоняются к тому, что срок заключения, который, по их мнению, неминуемо получит Надежда Савченко, он, в общем-то, роли не играет. Гораздо большего значения имеет политическое давление и мнение тех людей, которые могут оказать давление на руководство в России в вопросе освобождения Савченко, Сенцова, Кольченко и других украинцев, которые захвачены были на территории Украины, незаконно выведены и сейчас находятся, по сути, в заложниках.
В Ростовском областном суде, рассматривавшем подсудность дела украинской военнослужащей Надежды Савченко, работал наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Время свободы. Итоговый выпуск. В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержан активист движения «Правопорядок» Тимур Ильин, который совместно с молодой гвардией «Единой России» боролся с подпольными казино. По версии полиции, он требовал у владельцев игорного бизнеса деньги, обещая не разоблачать их незаконную деятельность. Как заявляют в МВД по Татарстану, задержанный Тимур Ильин – правая рука избитого недавно в Казани члена МГЕР Эдуарда Салахутдинова. У Ильина, по данным СМИ, 7 судимостей. В «Молодой гвардии» полагают, что полиция Татарстана пытается очернить молодежное провластное движение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным СМИ, полиция Татарстана задержала 30-летнего жителя Зеленодольска Тимура Ильина. Он член организации «Правопорядок», которая вместе с «Молодой гвардией Единой России» занимается борьбой с нелегальным игорным бизнесом. Ильина подозревают в вымогательстве денег у владельцев подпольных казино в Казани и других городах республики. Тимура Ильина разоблачили в рамках расследования уголовного дела о деятельности игровых салонов в Татарстане. Один из подозреваемых владельцев казино сообщил полиции, что Ильин заставлял его платить ежемесячно по 10-11 тысяч рублей, угрожая рассказать о его незаконной деятельности полицейским. СМИ предполагают, что Ильин познакомился с владельцем казино в рамках одного из рейдов, в котором участвовал как активист движения «Правопорядок». Также сообщается, что Тимур Ильин ранее был судим 7 раз за кражи, грабеж, мошенничество и провел в колониях в общей сложности более 10 лет. На руководителя движения «Правопорядок» Эдуарда Салахутдинова 7 августа этого года было совершено нападение в Казани. Он утверждал, что 3 неизвестных нанесли ему множество ударов бейсбольными битами. В результате куратор проекта «Агенты» получил серьезные травмы и оказался в больнице. Он связал свое избиение с общественной деятельностью. Якобы один из нападавших во время избиения пригрозил ему, чтобы он не лез в игровые салоны. В партии «Единая Россия» активно вступились за свою молодежь. Депутаты Госдумы обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с требованием взять под личный контроль расследование дела о нападении на активиста. В полиции не исключают, что нападение на молодогвардейца могло быть связано с его предпринимательской деятельностью. От задержанного Тимура Ильина в «Молодой гвардии Единой России» открестились. Глава молодогвардейцев Денис Давыдов сообщил, что Ильин не имеет никакого отношения к его организации. О том, что же на самом деле случилось в Казани и из-за чего случился конфликт между «Молодой гвардией Единой России» и полицейскими, рассуждает корреспондент «Радио Свобода» в Татарстане Булат Мухамеджанов.
Многие общественные деятели, с которыми я общался, первый раз услышали об Эдуарде Салахутдинове только после того, как появилась информация о том, что его избили. То есть, по большому счету, вот об таком активисте МГЕР и вообще об существовании такого движения, как агенты, мало кто знал в Казани. Естественно, была информация о том, что есть люди, которые, скажем так, на безвозмездной основе занимаются тем, что выявляют незаконные горные заведения. Тем не менее, вот именно информация о Салахутдинове было, ну, практически мало, вообще никак. Поэтому, естественно, вот новость о том, что его избили, или теперь, как уже говорят, якобы избили, она вызвала большой резонанс. С другой стороны, сразу появились сомнения в подлинности фотографий, которые были сделаны сразу после избиения, поскольку многие сомнились том, что после избиения битой могут быть такие телесные повреждения. Вообще, после того, как началась вся кампания по защите Салахутдинова, в том числе и на федеральном уровне, со стороны федерального МГР, и тут же подключились депутаты Госдумы, которые обратились напрямую к Владимиру Колокольцеву, главе МВД России, и Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России, с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела. Недавно совсем, буквально несколько дней назад, в Казани прошел круглый стол, где обсуждалась эта тематика, в том числе с подключением известного депутата Госдумы, депутата Александра Хинштейна, который жестко раскритиковал действия МВД Татарстана и пригрозил прокурорской проверкой, в том числе на уровне Генеральной прокуратуры. Естественно, имело смысл ожидать ответных действий со стороны МВД Татарстана. И, в общем-то, можно сказать, что это некая такая, ну вот, если в простонародье говорить, ответка со стороны МВД Татарстана, которая задержалась Тимура Ильина, МГР, который, по последним данным СМИ, дал показания, в том числе изобличающие Салахутдинова. То есть теперь фактически история, она вот перевернулась с ног на голову, и теперь еще вопрос, кто и за что избил Салахутдинова.
Это был корреспондент Радио Свобода в Татарстане Булат Мухамеджанов. Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков также считает, что нападение на Эдуарда Салахутдинова должно быть тщательно расследовано.
Что касается активности вот этих вот так называемых молодых гвардейцев, то вот о ней стало известно ровно после. Что, конечно, наводит на определенные мысли относительно того, что это, ну, скажем так, попытка объяснить и оправдать и сформировать в публичном пространстве некую причину нападения на него задним числом. Что он там на самом деле делал, неизвестно. Но после этого произошло следующее. Нападение на Салахутдинова задержала полиция двух или трех человек, и через течение там 48 часов они были отпущены за непричастность. То есть на сегодняшний день нападение на него не раскрыто, что, безусловно, плохо, потому что чем бы ни занимался А человек вообще, Б тем более гражданский активист, каким бы он там провластным ни был, нападение надо раскрывать, потому что это в противном случае распространяется атмосфера безнаказанности. Подобных нападений, и она уже существует там в Петербурге, в Москве и в других регионах, но пока еще не существовало в Казани. Это хотелось бы, чтобы это произошло. Но молодая гвардия Единой России расценила освобождение задержанных в нападении как демонстрацию действия полиции, что дело не раскрыто по горячим следам, значит, полиция работает плохо, и начала активную бурную деятельность как в Татарстане, так и на федеральном уровне. Учитывая при этом, что вся верхушка политическая Татарстана – это плоть от плоти партии «Единая Россия», а МГР тоже плоть от плоти партии «Единая Россия», то там возникают внутри этих разных этих ответвлений произошел некий конфликт. То есть, грубо говоря, молодая гвардия на федеральном уровне, задействовав свои контакты среди там депутатов Государственной Думы, там Александр Хинштейн участвовал, организовали разные пресс-конференции. В общем, как это в молодежной среде принято называть, прыгнула на Республику Татарстан. А Республика Татарстан, соответственно, не осталась на стороне и отреагировала. Отреагировала тем, что, очевидно, полиция подняла имеющуюся оперативную информацию на господина Салахутдинова и его ближнее окружение и выяснила то, что там на них есть вот некая информация о возможной причастности к совершению преступлений. Реализовал эту оперативную информацию, что привело к задержанию. Теперь уже двух участников или там сторонников этого самого Салахутдинова, которые непонятно, то ли причастны, то ли являются активистами молодой гвардии, то ли это только он является. В общем, полиция сейчас активно расследует возможную причастность этих товарищей к крышеванию игорного бизнеса, о противодействии которому МГР заявлял как о причине нападения на Салахутдинова. В итоге, вот, собственно, это как в той поговорке, то ли он украл, то ли у него украли, в общем, была какая-то история. Очевидно, что в публичном пространстве это создается, некая такая история, да, конфликта.
Это был руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Прокремлевская молодая гвардия «Единой России» была создана в 2006 году, насчитывает более 150 тысяч человек. Проекты и акции молодой гвардии часто носят провокационный характер. К примеру, создательница сообщества «Дети 404» карьере для ЛГБТ-подростков в сети ВКонтакте Елена Климова сообщила, что прокремлевские активисты «Молодой гвардии» за деньги собирают подписи под петицией о запрете ее проекта. В доказательство Климова опубликовала отрывки переписки, оказавшиеся в ее распоряжении. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Арбитражный апелляционный суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу театра песни Аллы Пугачевой на отказ предоставить театру земельный участок. В причинах того, почему власти Петербурга вначале поддержали проект строительства театра имени известной певицы, а потом отказались от него, пытался разобраться наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Первый раз власти Петербурга поддержали идею строительства театра песни Аллы Пугачевой еще в 2008 году, когда губернатор Валентина Матвиенко выделила под строительство театра участок площадью почти в 3 гектара в устье реки Смоленко на морской набережной Васильевского острова. Тогда в первоначальном виде, в соответствии с концепцией автора проекта, архитектора Евгения Подгорного, театр должен был выглядеть как гигантская высотой 120 метров буква «П», в которой бы размещался концертный зал на 4500 человек, бизнес-центр, различные студии и гостиница на 120 мест. Оценочная стоимость строительства составляла 250 миллионов долларов, и все затраты брали на себя инвесторы проекта Алла Пугачева, Кристина Арбакайте и продюсер-президент медиакорпорации PMI Евгений Финкельштейн. Второй раз власти Петербурга поддержали этот проект уже в 2011 году, когда в него было решено внести серьезные изменения. Вместо гигантской буквы «П» было решено возвести 70-метровое здание, выполненное в форме бриллианта. Именно такую концепцию предложило лондонское архитектурное бюро «Попплес», известное своими проектами стадиона «Уэмблем» в Лондоне и Олимпийского стадиона в Сочи. В соответствии с новым проектом, концертный зал теперь мог трансформироваться под любую площадку, вмещая от 3000 до 14000 человек. Предусматривалось создание больших выставочных площадей и масштабных парковок вокруг театра. Бюджет проекта был увеличен до 400 миллионов долларов, а губернатор Георгий Полтавченко постановил предоставить в аренду тот же самый земельный участок на Васильевском острове. Однако петербургские градозащитники, в том числе депутаты законодательного собрания Алексей Ковалев, Борис Вишневский и Максим Резник, проживавшие на Васильевском острове, признали проект несоответствующим генеральному плану Санкт-Петербурга и оспорили его в суде. Алексей Ковалев поясняет.
Проблема была не в театре, а в том, что под его строительство отвели территорию, зарезервированную в генеральном плане, для организации проезда. Сквозного проезда по морской набережной. Это трасса, которая соединяет новые районы Новосиастовского взморья, как бы, и старые районы Васильевского, по которой едут в центр довольно много машин. Получилось, что театр решили строить поперек дороги. В принципе, мы отстояли решение генерального плана, решение правил застройки, которое было утверждено законом Санкт-Петербурга, и добились того, что участок они должны были разделить на два. Слева как бы от дороги и справа от дороги. Но, видимо, впоследствии губернатор уже не захотел отдавать эти участки слева-справа вот под этот самый театр. Причины действий губернатора мне неизвестны. В принципе, на этом острове, где вот располагается предполагаемый участок, на этом острове планировалось создавать комплекс, посвященный Великой Октябрьской социалистической революции. Потом разные там были предложения. Он был не освоен, этот кусок территории. Конечно, появление там какого-либо учреждения культуры, мест отдыха, развлечения, там притяжение населения окрестных районов, оно только должно приветствоваться. Возможно, что там что-то такое планирует губернатор вместо проекта театра осуществить.
Кроме того, по мнению депутата Алексея Ковалева, существовала еще и бытовая проблема для жителей Васильевского острова.
Появление объекта, который будет с притяжением со всего города, а может быть даже страны, оно серьезно увеличит нагрузку на эту территорию и нагрузку на транспортные артерии, ведущие к Васильевскому острову. Нужно ли на Васильевском острове развивать такие объекты? Я не знаю. Вот есть сейчас западный скоростной диаметр. Возможно, что он разгрузит и даст возможность подъезда к этим объектам. Но проблема в том, что западный диаметр, он идет как бы с края города, и он платный. И у нас, у Василеостровцев, такое впечатление, что все равно будут ехать по бесплатным магистралям и стоять в пробках на мостах. Поэтому нагрузка дальнейшая на Васильевский, как желая, так и не желая, она нежелательна.
В результате активных действий градозащитников, дошедших до Верховного суда Российской Федерации, в октябре 2014 года суд признал несоответствие генплану Петербурга правил застройки территории, на которой планировалось возвести театр песни Аллы Пугачевой. И в декабре того же года губернатор Григорий Полтавченко подписал новое постановление, отменившее предыдущее решение о выделении театру земельного участка в устье реки Смоленко. Компания «Общество с ограниченной ответственностью» театр песни Аллы Пугачевой сразу оспорила это постановление. Но после многочисленных судебных разбирательств в судах различных инстанций 19 августа этого года 13-й арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге подтвердил отказ театру Пугачевой в выделении земельного участка. Один из владельцев «Общества с ограниченной ответственностью» театр песни Аллы Пугачевой, которому принадлежат более 50% акций общества, президент медиакорпорации PMI Евгений Финкельштейн, объясняет такое кардинальное изменение отношения губернатора Григория Полтавченко к его проекту внутренними интригами в Смольном, в правительстве Петербурга.
Вы знаете, если честно, причина решения суда непонятна, потому что мы, как инвестор, мы ничего не нарушали. Соответственно, это была проблема города в том, что была выдача нашим разрешения на строительство или вот этого нам этого земельного участка. Там должна была проходить дорога. На самом деле это полная ерунда. Это просто было нежелание одного из вице-губернаторов строить городу. А, соответственно, когда ты начинаешь подавать суд и бороться против, как бы в суде против города, это, ну, мягко говоря, крайне тяжело в нашей стране.
Евгений, существует история о том, что ныне покойный петербургский медиамагнат Олег Руднов, старый друг Владимира Путина, проживал как раз в доме напротив места, где планировалось строить ваш театр. И строительство испортило бы вид из окна его пентхауса. И поэтому он задействовал властные рычаги, чтобы не допустить строительства. Вам известно об этом?
Ну, это действительно был факт такой, но сейчас Руднова нету, поэтому сейчас об этом говорить не приходится. Но на самом деле эти просто действительно многие факты как бы складывались. Да, первая позиция вице-губернатора, который как бы приехал в этот город, но явно как бы для, видимо, зарабатывания денег, а не для того, чтобы созидать в этом городе что-то. И, соответственно, донес неправильную информацию до губернатора, потому что мы показывали губернатора. Я знаю, что и сейчас к нему заходили, он не против был этого проекта. Но просто люди, которые приходят на данный момент, да, имеется в виду, которые в строительный, возглавляют строительный блок, ну, они каким-то образом не хотят почему-то этот театр, хотя площадка города необходима.
Вы можете назвать фамилию вице-губернатора?
Пожалуйста, это Марат Оганесян.
Евгений, по оценкам PMI, ежегодные налоговые поступления в бюджет Петербурга после открытия театра могли бы увеличиться на несколько миллиардов рублей. А какой ущерб нанесен вам решением Смольного отказаться от строительства?
Мы давно вкладывали деньги, тогда это были все-таки курс был доллара другой. Мы вложили там порядка 100 миллионов рублей, но если переводить на данный момент, это сейчас там не более 1,5 миллиона, а в тот момент это было там больше 3 миллионов долларов, которые мы там потеряли в течение 5 лет, и, ну, 5 лет нашей, я не знаю, там работы, которые как бы ушли в никуда.
Как Алла Пугачева относилась к проекту? Насколько известно, она его активно поддерживала и лоббировала.
Знаете, она ездила к нам, мы встречались вместе с губернатором, а она поддерживала этот проект, просто потом в какой-то момент это все стало надоедать. И поэтому, как бы, в последнее время мы бьемся сами за этот проект, ну, потому что мы бьемся за справедливость и бьемся, ну, это вторая инстанция, это ни о чем не говорит, есть еще третья инстанция, есть четвертая Москва инстанция. Во всяком случае, как бы, мы не считаем, что мы, как бы, неправы. Во-первых, нам даже никто не предложил вернуть деньги, которые мы заплатили. И даже, знаете, когда люди, особенно город ищет инвесторов, как заявляет наш губернатор или там президент, что мы ищем инвесторов, и при том, что как бы те инвестпроекты, которые теряются, у нас были, соответственно, инвесторы, кто с нами хотел зайти и под такие проекты, ну, мягко говоря, как бы меня удивляет, да, потому что это все-таки рабочие места, это налоги в город, но нельзя же продавать одну нефть все время, как с газом.
Евгений, вы намерены продолжать борьбу?
Да, мы, безусловно, пойдем до конца, будем подавать на кассацию. И, соответственно, будем идти до конца. И сейчас Старым Иском мы будем требовать деньги обратно, соответственно, с города. Плюс как бы потерянные деньги, которые мы заплатили в город, порядка 60 миллионов, те деньги, которые мы потеряли. И плюс, как бы, я думаю, что это то время, на которое мы тоже будем как-то оценивать в деньгах и подавать в суд.
Заявил президент медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн. История так и непостроенного театра песни Аллы Пугачевой продолжается. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Прибайкалье горит тайга. Экологи говорят о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе над некоторыми районами Улан-Удэ и Иркутска. Волонтеры утверждают, что, несмотря на заверения министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова, который еще на прошлой неделе обещал справиться с горящей тайгой, площадь лесных пожаров в Сибири не уменьшается, а растет. Вот что в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал один из волонтеров, участвующих в тушении лесных пожаров в Прибайкалье, Антон Волков.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит вокруг озера Байкал? Действительно ли там настолько серьезная пожароопасная обстановка сохраняется? Или следует верить заявлениям министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова о том, что все стабилизировалось, новых очагов пожаров нет, и вообще вот прям со дня на день все потушат?
Глазами очевидца могу сказать следующее. Я не вижу ситуацию вокруг всего озера Байкал. Я могу наблюдать лишь на ситуацию со стороны Малого моря, с острова Ольхон. Горит Приморский хребет от населенного пункта Зундук до населенного пункта Ангурион, порядка 35-45, по разным оценкам, километров огненный фронт, то есть в длину. Вчера был обнаружен новый очаг возгорания в районе населенного пункта Косая степь. Это не на острове, это на материке, Ольхонский район Иркутской области. Сегодня коллега-пилот прилетел на остров Ольхон из Иркутска, он пролетал этот населенный пункт, видел, что там невменяемый столб дыма где-то вздымается на 2,5 километра, все затянуто, шел буквально по приборам. Горит не только Приморский хребет, как я сказал, горят и все сопки напротив северной части Ольхона, это напротив деревни Харанцы, напротив населенного пункта Хужир. Ну, грубо говоря, столица острова, это главный населенный пункт. Вчера ночью сидел, смотрел на Байкал, то есть видно красное зарево, на сопках горят многие-многие тысячи гектар. Сил не хватает. Волонтеры из Иркутска сегодня в очередной раз на микроавтобусе в составе, по-моему, 23 человек выехали к населенному пункту Ангурион. Еще 23 августа, то есть послезавтра, будет заброс волонтеров с острова Ольхон на кораблики. То, что отрапортовано по телевидению Министерством чрезвычайных сообщений, это, так сказать, игра в цифры. Вот. Ситуация очень плачевная. Сегодня утром мы проснулись на острове Ольхон, и стояла очень плотная гарь. Нечем было дышать, но вот уже к вечеру, к второй половине дня, немножечко ветер растащил это дело. Вот. Но с материковых пожаров очень сильная задымленность, и очевидцы в соцсетях сегодня выкладывают тоже сообщение, что даже город Иркутск в дыму.
Антон, когда вы говорите о пожарах, вот что вы имеете в виду, что именно горит? Горит лес, горят торфяники?
Торфяников здесь нету, в основном, я имею в виду, в том ореоле, в котором вот я нахожусь, что я могу видеть. Это тайга, это кедрачи, это хвоя, это тайга, леса. Когда горит тайга, вот эти вот многометровые сосны, особенно если пожар верховой, то есть это вот такая вот, грубо говоря, зажигалка такая, да, на 30 метров вверх, вот, то проливом мало что решается. Конечно, здесь работают борта МЧС. То есть я пилот-любитель, я здесь на маленьком самолете летаю, я слышу и в радиоэфире, и вижу, здесь летают Ил-76, по-моему, пару штук от Министерства обороны. Но они тушат не только Ольхонский район Иркутской области, не только Иркутской области, они тушат Бурятию, там полуостров Святой Нос горит. Вот. Летают самолеты Б-200, самолеты амфибии, которые прям с озера забирают воду и выбрасывают на очаги. Вот. Но здесь вот в чем дело. Во-первых, после работы авиации наземным группам необходимо добивать огонь. Ну, разлетаются головешки, То есть, ну, представляете, с воздуха летит глыба воды, там, не знаю, 10 тонн, да, и на огромной скорости падает, то есть разлетаются угольки, головешки, их надо дотушивать. То есть, как бы авиация без координированной работы наземных служб, она тщетна. Это первое. Второе. Заливать такие пожары, в принципе, малоэффективно. Их окапывают, то есть делают минерализированную полосу. То есть это участок почвы, который освобождают от всего горючего, да. То есть, допустим, идет трактор, плугом роет вот такую вот где-то, ну, сантиметров 50-70 в глубину такую траншейку, вот, и оттуда уже сзади идут, там, не знаю, волонтеры, там, МЧСники, военные, и расчищают от поваленных деревьев, кустарника, мха какого-то там, вот, чтобы была не горючая полоса, чтобы огонь, дойдя до нее, не распространялся дальше, потому что он горит не только вверх, он горит и, как вот вы сказали про торфяники, он горит и вниз, то есть он там на сантиметров 30 горит, ну, дерн внизу, вот. Если пожар верховой, он может перекинуться через эту минерализированную полосу поверху и, ну, перекинуться на здоровый лес. Для этого пускают, ну, по специальной технологии, встречный пал, встречный отжиг. То есть направленно, специально поджигают лес в сторону на огонь. Вот огонь идет, допустим, с севера на юг, поджигают с юга на север, ну, там метров 300, чтобы огонь сам себя сожрал.
Вы говорили о населенных пунктах, которые окружены пламенем. Никто ли не пострадал из людей?
Нет, что... населенные пункты не горят, жертв нет. Населенные пункты заблаговременно местными жителями, волонтерами, лесничими окопаны. То есть населенным пунктам по имеющейся на сегодняшний день информации ничего не угрожает. Но вот те же самые Зундук, Ангурион, вот, просто огонь подходит близко, но близко это имеется в виду километра на полтора, допустим, там, километр, да, до населенного пункта. Но огонь пока удается сдерживать.
Скажите, пожалуйста, а как чиновники реагируют на эту ситуацию? Ну вот помимо каких-то отчетов, которые они вывешивают на официальных сайтах и комментариев, которые потом идут на центральные каналы телевидения, заметна ли какая-то помощь? Вот, я так понимаю, активировалось волонтерское движение, и люди готовы и хотят, там, в том числе, вот, ближайшие выходные свои потратить на то, чтобы спасти леса от огня. Какую-то помощь оказывают в этом случае чиновники?
К сожалению, нет. Наоборот, народ негодует в социальных сетях, иркутяне, местные жители говорят, что, к сожалению, власти наплевать, народ сам организовывается в добровольные пожарные дружины, вот, очень активно люди переводят деньги, отчитываются о приходе, покупают бензин, ну, то есть, ну, идейные люди стараются взять ситуацию под свой контроль. Вот, естественно, там силы брошены, да, Министерство обороны там предоставило военных, МЧС, вот, но очень много разгильдяйства, то есть... Ну, очевидцы на местах сообщали о том, что, например, много же штабных людей, то есть водители, повара, связисты, вот они сидят там на дорогах, что-то там в машинах все между собой. Кто-то вообще замечали сотрудников МЧС, кто рыбачил. То есть на фоне вот там пожар горит, то есть надо там это, водитель там какого-то, допустим, транспортного средства сидит, рыбачит. Вот, то есть, ну, волонтеры высказали свое негодование по поводу этой ситуации. Техника ломается, то есть много там идет как какой-то МЧСский, допустим, там, не знаю, грузовик сломался. Ну, в общем, как-то все это не очень эффективно выглядит.
Антон, скажите, пожалуйста, а вот у вас есть ощущение, ну, у волонтеров, у тех людей, которые пытаются бороться с пожарами, что... другой части страны вообще есть до этого дело. У вас есть ощущение, что там, страна вам сопереживает, как в 2010 году люди сопереживали происходившему в Нижегородской области, и Тверской, и Московской, когда все горело, или как когда было наводнение на Дальнем Востоке? Вот у вас есть, вы ощущаете поддержку страны и других людей?
В том-то и дело, Марьяна, что нет, потому что в федеральных средствах массовой информации, к огромному сожалению, после того, как министр чрезвычайных ситуаций Пучков отчитался о том, что мы здесь как бы все локализовали, остались незначительные очаги, образовался некий информационный вакуум. То есть на федеральных каналах тишь и гладь, то есть, ну, как бы Сибирь не горит, как будто бы. Вот. И я сам, будучи москвичом, просто, ну, длительное последнее время проживающие здесь на острове Ольхон, вот, спрашивают своих московских друзей, что они знают, они удивляются, что да, неужели Сибирь горит. Вот, то есть федеральные СМИ, к сожалению, игнорируют вот эту ситуацию, хотя местные, региональные средства массовой информации, вот, ну, преимущественно не государственные, а какие-то вот интернет-издания, еще что-то, все пестрят сообщениями о том, что здесь просто, ну, как бы беда происходит, дышать нечем, все это горит, ну, как бы нельзя сокрыть от глаз общественности катастрофу такого масштаба, ну, когда у тебя на глазах вот все это полыхает, ночью красным заревом, днем это просто дым, невероятной концентрации, вот, а как будто бы такое ощущение, что Москва не знает о том, что здесь происходит, и это намеренно такая политика не освещать тему того, что Сибирь горит, и здесь действительно катастрофа.
С одним из волонтеров, участвующих в тушении лесных пожаров в Прибайкалье, Антоном Волковым, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Время свободы. Итоговый выпуск. На фоне предложения российских властей ограничить ввоз иностранных презервативов, специалисты констатируют довольно резкий рост цен на них, сообщил на днях деловой журнал индустрии здравоохранения Вадим Икун. Директор Петербургского городского консультативно-диагностического центра для детей Ювента Павел Кротин в интервью «Радио Свобода» отказался комментировать возможность ограничения импорта презервативов, подчеркнув, что никаких решений по этому поводу не принималось, и такого рода предложения могут оказаться лишь словами. Что касается конкурентоспособности презервативов российского производства, его мнение вполне однозначно. При том, что центр бесплатно раздает презервативы подросткам школьного возраста и студентам и крайне заинтересован в дешевизне закупаемой продукции. Я совсем недавно наткнулся на новость о подорожании презервативов в России на 20% приблизительно в год. И, насколько я знаю, ваш центр раздает подросткам презервативы бесплатно, и совершенно очевидно, что вы заинтересованы в более дешевых вариантах. При этом презерватив должен выполнять свою функцию, иначе последствия могут быть серьезными. Есть ли презервативы российского производства, которые могут составить иностранным конкуренцию?
Ну, нам пока такие презервативы неизвестны. По крайней мере, мы всегда проводим конкурсы. У нас четко в техническом задании указываются требования к презервативам. Одно из требований – соответствие европейским стандартам качества. И поэтому ни разу не заявлялись на конкурс презерватива отечественного производства. Да и все остальные, которые бывают в Польше и так далее, они даже на конкурс уже не идут, потому что они знают, что мы их просто не возьмем. К сожалению, да, презервативы подорожали, но это связано просто с курсом евро.
То есть вы, когда проводите конкурсы, вы совершенно четко предъявляете очень серьезные требования. Если я вас правильно понял, и российские производители, если таковые есть, не могут соответствовать этим требованиям?
Ну, они просто даже ни разу не заявлялись. Мне неизвестно, по крайней мере. Этот наш Ивановский завод, который Баковский был, спроса на них никакого, естественно, не знаю, производят ли они их вообще.
Вы ждете, когда подают заявки, а сами рынок не исследуете?
Мы покупаем импортное.
В чем преимущество тех презервативов, о которых вы говорите?
Соответствующие евростандарты презервативы, они гарантируют определенный размер пор, определенную прочность презерватива. Только у нас в России еще заявляют, что презерватив порвался. Принципиально они вообще не рвутся. Вот, они защищают от инфекции, передающихся половым путем, в частности, от ВИЧ-инфекции, это гарантировано, иначе мы не можем это гарантировать. Вот, у них специальный лубрикант, который тоже не делает эти поры более пропускными и так далее. Там целый комплекс соответствий очень строго прописан, и поэтому это довольно жесткие требования. Трудный контроль качества и все, что должно быть в этом плане.
Ну, еще я задам вам один вопрос, он, может быть, покажется вам слишком общим, даже пафосным. Насколько важна такая вещь, как презерватив для современного общества, и есть ли ему какая-то альтернатива?
Во-первых, в нашем обществе, особенно в подростковом, когда сексуальные отношения принципиально не являются как бы узаконенными, и они, естественно, не являются чаще всего поэтому регулярными, никакие другие средства контрацепции, они почти все требуют регулярного употребления. Молодежи чаще всего и не подходят, поэтому презерватив, конечно, в этой ситуации номер один, особенно у тех, кто не живет регулярной половой жизнью. Не говоря уже о том, что ни один контрацептив из известного, кроме презерватива, не защищает от инфекции, передающейся половым путем. А это очень существенный момент риска, учитывая довольно активные сексуальные отношения, смену партнеров довольно часто у молодежи, поиск их в этом плане. Вот, и поэтому, конечно, презервативы сыграли колоссальную роль, я считаю. То, что сегодня они вошли в сексуальную культуру подростков, сегодня как бы уже даже если не пользуются, и то не говорят, что не пользуются, а говорят, что порвался. Потому что, ну, во-первых, у нас в городе практически подросткового сифилиса, ну, практически нет. У нас 5 лет вообще не было ни одного случая в Ювенте. Вот в этом году один появился, к сожалению, статистику нам испортил. И, конечно, гораздо меньше стало инфекций, передающихся половым путем. И беременности меньше, несомненно, а как же? Потому что регулярно их использование, когда мы им даем 30 на месяц, они, конечно, говорят, что это мало, но, в принципе, все-таки это регулярное использование приводит к тому, что и контрацептивный эффект довольно высокий.
А по какому принципу вы раздаете презервативы подросткам?
Очень простой принцип. Они имеют все права, подростки до 18 лет и студенты дневных форм обучения любых учебных заведений, среднеспециальных, высших учебных заведений, вне зависимости от возраста, при предъявлении студенческого билета получить у нас 30 презервативов в месяц.
Это был директор Петербургского городского консультативно-диагностического центра для детей «Ювента» Павел Кротин. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. В интернете на сайте change.org собирают подписи в поддержку Сергея Кечемова, представителя коренного малочисленного народа ханты, шамана и оленевода из Югры. Кечемову грозит до 2 лет тюрьмы в связи с обвинениями в угрозе убийством. Заявление против шамана подали сотрудники компании «Сургутнефтегаз», которая занимается разработкой нефти на озере Имлор, хранителем которого по традиции хантов является Сергей Кечемов. Он обвинение отвергает и заявляет, что его под давлением вынудили подписать признательные показания, подсунув документ на русском языке, которым Кечемов плохо владеет. Авторы петиции, адресованные генеральному прокурору России Юрию Чайке, требуют прекратить уголовное дело против шамана и проверить законность выдачи компании «Сургутнефтегаз» разрешения на проведение работ на территориях, принадлежащих хантам. На настоящий момент под петицией подписались около 600 человек. Правозащитники и наблюдатели уверены, уголовное дело против Сергея Кечемова связано с тем, что он активно жаловался на нефтяников, когда находил какие-либо нарушения с их стороны. Рассказывает Наталья Джунпаладова.
Озеро Имлор – одно из 2 достопримечательных мест Ханты-Мансийского автономного округа, зарегистрированное в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Оно располагается в 32 километрах от поселка Федоровское и более чем в 70 километрах от города Сургут. По преданию, на острове посреди озера Имлор произошел бой между посланцем небесного бога, каменным медведем, и юганским богом. Каменный медведь был смертельно ранен. Озеро Имлор стало священным местом для хантов. Они приезжают на озеро, чтобы помолиться земным и небесным богам. В 2013 году нефтедобывающая компания «Сургутнефтегаз» получила подтверждение, что под озером, которое относится к Федоровскому месторождению, находится около 1 миллиона тонн нефти. У озера Имлор началась разработка, стали возводить буровые вышки. 57-летний Сергей Кечемов – представитель коренного народа ханты, с трудом говорящий по-русски. Он потомственный оленевод, шаман и хранитель священного озера Имлор. Сейчас он единственный, кто остался жить у озера и охранять его от нефтяников, которые теперь занимают территорию традиционного землепользования номер 6, под которой в госреестре с 2006 года числится озеро Имлор. Согласно закону о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ресурсы на таких участках принадлежат государству. Однако, чтобы передать их в разработку коммерческим фирмам, с местными коренными жителями необходимо заключать договор. Как правило, в подобных договорах оговаривается лишь размер компенсации за причиненные неудобства. По этому же пути пошли и в случае с Сергеем Кечемовым. Конфликт начался осенью 2014 года, после того, как собака нефтяников, работавших на участке Кечемова, загрызла одного из оленей шамана и чуть не напала на него самого. Сергей Кечемов был вынужден застрелить животное. Через некоторое время после этого, по словам Сергея Кечемова, к нему пришли 2 неизвестных и обвинили в убийстве человека и избили.
Один в ментовской форме, один в простой одеждах. На руках ружье держит. И в ментовской одеждах, который был, говорит, где Кечемов? Я говорю, я Кечемов. И он и сразу полетел сюда. Ты чё убил, мать? Я говорю, чё убил? Вот ты же ведь убийц. Я говорю, чё убил? Он драться на меня налетел. Хотел мою руку ломать. Я его на землю положил. За это время он с ногой меня ропоры все поломал. Потом его ж не точь. Говорит, у вас есть документы? А который простой в той одеждах был, у него то ли военный билет показывал, то ли что, какой-то красный книжку показывал. А один вон покорный показывает пальцем, вот мои документы. Они специально так придумывали, что если меня посадут, и этого озера им свободный будет, и все туда солезут. Всю жизнь его охраняли, вон. Всегда один человек охраняет это в усих.
Рассказывал Сергей Кечемов. Еще через несколько дней после этого, когда гости оленевода уже уехали, к нему пришел участковый, который вынудил Кечмова подписать документы на русском языке, текст которых оленевод не понял. Как потом выяснилось, Сергей Кечмов поставил свою подпись под признательными показаниями о том, что угрожал убийством. Этот документ послужил основой для уголовного дела, по которому теперь оленеводу грозит до 2 лет тюрьмы. Заявление против Сергея Кечмова подали сотрудники компании «Сургутнефтегаз» как физические лица. В марте дело поступило в Мировой суд, судебный участок номер 2 Сургутского судебного района. До середины августа заседание откладывали, то из-за неявки подсудимого, то потерпевших. 17 августа суд наконец-то приступил к рассмотрению дела, рассказывает адвокат Сергея Кечмова Алексей Верхоглядов.
Защитой было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для пересоставления обвинительного заключения, поскольку, по мнению защиты, было нарушено право на защиту Кечмова. Он не понимал содержание документов, которые ему представляли, в чем он обвиняет. А ходатайство было рассмотрено на последнем заседании и судом отказано по тем основаниям, что Кечмов не заявил данное ходатайство еще на стадии следствия. Сейчас я планирую усилить акценты и буду заявлять ходатайство заново.
Была еще история, что его заставили подписать какие-то признательные показания.
Подписанное признание или показания, которые подтверждают якобы факт, имевший угрозы убийством, они получены без переводчика. Это, соответственно, взгляд защиты делает ничтожными такие доказательства. Он вину не признает, говорит, что никому не угрожал. Да, действительно, он в одном из случаев ходил в городок, где расположены нефтяники, но никому из людей, из указанных, он убийством не угрожал.
Кто признан потерпевшим по этому делу?
Признаны 2 человека. Я этих людей еще не видел. Насколько мне известно, они в суд не являются, поскольку имеется заявление о рассмотрении в их отсутствии. На последнем заседании их не было, и также не был исполнен принудительный привод. Это простое уголовное дело, где с обоих сторон выступают физические лица. Только в одном случае Кечмов – это представитель малого народа, ханты, а с другой стороны 2 сотрудника нефтяной компании. Они заявление писали как физические лица. Нефтяная компания здесь ни при чем, она в деле не участвует. Сама статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. Законом предусмотрена возможность примирения сторон и прекращения дела. Но он может быть только в том случае, если человек, конечно, виноват. Если он не признает вину, естественно, что мы будем доказывать, что уголовное дело не обосновано, обвинение не обосновано, и будем добиваться того, чтобы Кечмова оправдали.
Говорил адвокат Алексей Верхоглядов. Следующее заседание по делу Сергея Кечмова назначено на 14 сентября. На сайте Change.org собирают подписи под требованием прекратить уголовное дело в отношении шамана. В его поддержку также высказались и молодежная организация обско-угорских народов, и Greenpeace. Правозащитники уверены, уголовное преследование Сергея Кечмова связано с тем, что шаман тщательно инспектировал работу нефтяников и активно жаловался на них, когда находил какие-то нарушения. В начале августа в Западную Сибирь отправилась экспедиция Greenpeace, чтобы оценить масштабы июньского разлива нефти в Нефтеюганске и посмотреть, как живут люди в непосредственной близости от объектов нефтедобычи. Экологи встретились в том числе и с Сергеем Кечмовым, чье противостояние с нефтяниками, по их словам, не единственное в регионе. Рассказывает координатор арктической программы Greenpeace Евгения Белякова.
Сергей Васильевич чувствует себя хорошо, он живет у себя дома на стойбище в Сургутском районе, недалеко от поселка Рускинские. Мы посетили его, и сейчас Сергей Васильевич нанял адвоката, а Графина Семеновна ему переводит, потому что Сергей Васильевич достаточно хорошо знает русский язык, и ему необходима помощь в этих сложных диалогах касательно юридических всяких аспектов. Эта история сейчас дошла довольно драматического этапа для Сергея Васильевича, но подобные преследования, гонения на хантов, они обычны для этой территории, потому что пришельцы, пришлые нефтяники считают себя хозяевами этой земли и не обращают внимания на тысячелетнюю историю хантов и других коренных малочисленных народностей. Нефтяники получают лицензии, разрабатывают проекты освоения месторождений и утверждают, что они действуют в интересах большой страны, Российская Федерация. Нефть нужна стране, потому что это основной источник дохода. Однако мы все знаем, какие тяжелые последствия для природы остаются после нефтяного освоения региона. Обширно развитая инфраструктура открывает доступ для браконьеров, которые незаконно традиционно собирают ягоды и грибы на территориях традиционного природопользования и на территориях родовых угодий, где законом это запрещено, потому что только коренные малочисленные народности могут пользоваться богатствами вот этих территорий, которые названы их родовыми угодьями. Ну вот и Кечемов, и его статус, который передается по наследству, это смотритель озера. То есть это человек, который должен смотреть за порядком вокруг священного места и противостоять нефтяникам. Для достижения этой цели человеку довольно сложно, но Сергей Васильевич делал все возможное. Ну, то есть он наблюдал за тем, как они прокладывают дороги, трубопроводы, и жаловался, если видел какие-то нарушения, жаловался на каждый разлив, на всякую избушку, которую строят незаконно на территории вот его родовых угодий.
Как вы думаете, какие перспективы у дела против Сергея Кечемова и насколько оно может быть принципиальным для Сургутнефтегаза?
Мы считаем, что это дело показательное, которое иллюстрирует отношение нефтяников к коренному малочисленному населению и к гражданам вообще. Потому что когда компания крупная считает себя хозяином на территории, она абсолютно не мотивирована осторожничать, соблюдать какие-то законы, потому что даже в условиях отсутствия такого конфликта с коренными жителями повсеместно возникают сложности по привлечению компании к ответственности. Очень часто компании избегают штрафов. Всем понятно, что компании не заинтересованы улучшать свои там экологические политики, экологические программы, потому что никто их не стимулирует. А судебные решения всегда практически в интересах нефтяных компаний выносят, потому что нефтяное лобби чрезвычайно сильно в российских регионах и в России вообще.
Считает Евгения Белякова. Кандидат исторических наук, этнограф Тимофей Молданов уверен, конфликтные ситуации между нефтяниками и представителями коренных народов будут повторяться. Нефтедобывающие компании недавно получили лицензии на разработку еще 12 месторождений, которые находятся на территориях, где проживают ханты. При этом Молданов сомневается, что в случае с Сергеем Кечемовым компания пойдет до конца. Сургутнефтегазу невыгодно, чтобы оленевод оказался в тюрьме. Тимофей Молданов уверен в невиновности Кечемова. С ним он знаком почти 25 лет.
Сергея вряд ли не посадят. Сургутнефтегаз тоже репутацией дорожит. Ему работать дальше с хантами. Чем дальше он будет осваивать, добывать нефть, а дальше там только стойбище, а там территория традиционного природопользования. Если посадить Сергея, значит, вообще другие отказываться будут, никогда ничего не давать. Тогда надо революцию делать, изымать у всех хантов земли. Mm-hmm. Это не первый случай с нефтяниками, много случаев уже было. Вот за эту весну уже 30 человек страдали. Вот я буквально вчера читал, в правительстве уже решили, 12 лицензионных участков еще недропользователям дают. А в этих 12 участках также ханты сидят, немцы сидят, рыбу ловят, оленей держат. Это еще конфликты будут.
Насколько, с вашей точки зрения, есть шансы сохранить культурную самобытность региона?
У нас есть законы, которые Россия взяла на себя, сохранить все свои народы, традиционную культуру, природа, сберегающие технологии, ловли рыбы, сушнины, всего сберечь. Пусть выполняют. Не хочет выполнять так равные условия, пусть города создают. Те, которые живут в стойбищах, очень многие же ни в деревне, ни в городах своего жилья нет. Не просто так-то с земли уйти. У многих нет специальностей, по которым будут работать в городе. Очень многие вообще без грамот. Это вот последние кусочки земли, которые своеобразные доноры чистой воды для всего нашего региона, от Иртышского бассейна. У нас нет больше чистых местностей. Таким барварским способом, осваивая эти территории, добывая нефть таким способом, мы разрушаем весь природный баланс. Скоро нам дышать нечем будет. Это вот территория после нефтяников становится свалкой. И там ничего не растет. Это просто экологическое бедствие. Вот почему люди не хотят уходить, не хотят ничего отдавать.
Рассказывал Тимофей Молданов. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» Радио Свободы сообщили, что дело Сергея Кечемова не комментируют, поскольку претензии к оленеводу поступали от физических лиц, а не от компании. Однако в «Сургутнефтегазе» подтвердили, что заявление против Кечемова подали сотрудники компании. На сайте Сургутнефтегаза в разделе «Экологическая политика» сказано, что компания обязуется, цитирую, «учитывать интересы и права коренных народов на ведение традиционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания», а также обязуется запретить персоналу компании вести охоту, рыбалку на территориях традиционного природопользования. Конец цитаты. По данным Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, на конец 2014 года в Югре находились около 560 родовых угодий коренных народов. Эта территория является территорией традиционного природопользования. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 21 августа. Его продюсер Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».